«Богема на баррикадах». Специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова.
Раз, два, три, два!
Горела шина, палала. Горела шина, палала. Там баррикада стояла. Там баррикада стояла.
Мои киевские знакомые – писатели, поэты, художники, журналисты, взрослые, разумные люди. Я попыталась выяснить, почему они выходили на Майдан. На сайте «Радио Свобода» будет опубликована серия интервью с киевской богемой. Сегодня в программе писатель Владимир Адольфович Нестеренко и художник Александр Ройтбург. О Януковиче и Донецких, о киевских страхах и правом секторе, о Путине и русском языке. Первое интервью записано на Подоле в мастерской Александра Ройтбурга, одного из лучших концептуалистов на постсоветском пространстве.
Вы сразу соглашались с Майданом, поддерживали Майдан, или были какое-то время Майдана скептиком?
Майдан, во-первых, давно назревал. Через несколько месяцев после того, как Янукович пришел к власти, какие-то его шаги, которые вызывали ужас, неприятие вообще, разум не принимал этого всего, и все говорили, ну, пройдет несколько месяцев, и будет новый Майдан. А его все не было. Не стал новым Майданом там налоговый Майдан, не стал новым Майданом языковой Майдан, не стали протесты против выборочного правосудия.
То есть Майданом в Украине мы называем все массовые выходы людей с протестами?
Ну, это началось с 2004 года. Майдан – это площадь, да, на Киевскую площадь независимости. Вышли люди, и это стало носить название Майдан. Да. И тут вдруг, когда мы уже все считали дни до подписания ассоциации с Европейским Союзом, происходит резкий разворот, и мы понимаем, что нас, как сейчас есть такой термин, сливают. Объяснения, почему это происходит, не поддавались никакой логике, никакому здравому смыслу. В этом не было никакой прагматики. Было видно, что Путин вызвал на ковер, Путин запугал, Путин подкупил. И судьба страны решилась за ее пределами. Мнение народа оказалось полностью проигнорированным. То есть, если все-таки избран Янукович был украинским народом, пусть с нарушениями, минимальный перевес, да, страна практически раскололась, но он ее как-то удержал. То здесь стало понятно, что на этом можно забыть о том, что правительство выражает там волю не только народа, но и какой-либо его части, потому что за время подготовки ассоциации ЕС большинство населения как-то вот позитивно это восприняло и связывало с этим ожиданием. И я сидел, пил чай. Я смотрел удивительную социальную сеть Facebook, и вдруг в моей френд-ленте появляется пост от моего друга Мустафы Наема, где он пишет: «Все выходим на Майдан, я уже на месте, и тут уже есть люди». Я написал: «Сейчас подтянемся», допил чай, вызвал такси и поехал на Майдан. И увидел Facebook-пати такое. Была куча знакомых: «Ой, ты здесь, какая радость». Ну, такая вот тусовка. Тем более, даже какое-то время завидовали москвичам, что вот у них была болотная, у нас все было глухо. И тут вдруг такое очень светская тусовка. Все начиналось замечательно. На второй или третий день я вылез на трибуну, сказал, что это не должно стать вторым Майданом, это должно быть таким чем-то типа «Окупай». Это глупость, конечно, сморозил. И в доказательство своей, я недооценил противоположную сторону, да. Про европейскости я прочел оду к меланхолии Китса. «Нет-нет, не торопитесь, клейте сонной, не рвите волчьих ягод в час кручины, не искушайте рот свой белодонной рубиновой гроздью прозерпины». Да? Я сказал: «Давайте говорить не о Януковиче, давайте говорить о любви». Это было очень красиво. Вот. Никто не знал, насколько это. Через минут 20 я встретил Юрия Луценко. Дело было, мол, в четверг или в пятницу, но послезавтра намечалась массовая демонстрация. Он сказал: если выйдет 1030, да, значит, мы уже не разойдемся. А вышло где-то 150. И это людское море, мы поняли, что просто так это не кончится, народ созрел. Я помню, я встретил друзей художников, антикваров на Майдане. Мы зашли в кафе, там было переполнено, но был более-менее свободный столик, где сидела такая взрослая пара, хорошо за 50, такие спокойные люди, молчаливые, пригласили нас присесть. Они все время молчали, флегматично так глядя вокруг себя. И потом, когда они уходили, мы их поблагодарили. Но мужчина так вот грустно нас посмотрел и сказал, а могли бы сегодня все и порешать. И я понял, что в людях проснулась решимость. Потом появились какие-то художественные инициативы. Влад Троицкий, режиссер, «Письмо» раскатал, да, огромное. Ну, его раскатали со стелы независимости. Там была куча подписей. Не то за отставку Януковича, не то за ассоциацию, не то еще за что-то. Подтянулся уже бизнес, тоже куча друзей. Но это все еще был фестиваль. А потом побили студентов через неделю. Как раз Янукович поехал на охоту и дал приказ бить.
Он же все время открещивался, он же все время говорил, что он не давал приказов.
Конечно, не давал. Письменных приказов не было. Ну, как вы себе представляете, жестокое избиение без санкции первого лица в том режиме, который выстроил он, где на всех местах были поставлены люди по принципу личной лояльности. Как это он не знал о том, что произошло такое жестокое массовое избиение. И начала вырисовываться какая-то картинка, которая потом достигла своего апогея уже на Грушевского. Вот Беркут, похожий на римских центурионов, со щитами, гонится за безоружными людьми. Те находят убежище в монастыре. Монастырь бьет набат. Появились какие-то средневековые декорации. Параллельно это все как бы происходило в реал-тайме. Видели трансляции. После этого я пришел на следующий день к монастырю, был пост, но монастырь открыл свои двери и устроил кухню, вполне скоробную, да, там и колбаса была, и сало, и сыр, там всех кормили, там какие-то девушки-искусствоведы варили огромный борщ под управлением владельца крупнейшей сети книжных супермаркетов украинской, который, кстати, так вошел во вкус со своей женой, что вот они на Майдане провели все время, пока в конце января не слегли с воспалением легких. Вот, но была организована там уже потом на Майдане кухня, к которой присоединились грузины, они там жарили шашлыки. Это было даже вкусно. Я второй раз и последний выступил с трибуны, читал, по-моему, Ивана Франка. И закончил это все такой идеей, что при поимке Януковича необходимо будет обязательно его раздеть, отснять татуировки и предъявить людям, чтобы в следующий раз думали, кого выбирать. Я почти уверен, что у него есть какие-то татуировки. Он попал на зону по малолетке, там, скорее всего, много интересного. Ну и тут же я увидел, как какие-то люди, явно взрослые, из желающих, потом кадры показывал какой-то российский пропагандистский канал, я не помню. Но видел, как это было. Чуть ли во время моего выступления, когда я спускался, там уже точно это происходило, всех желающих начали обучать приемам уличного боя. Выстроили две шеренги, по команде их учили идти стенка на стенку, какие-то навыки необходимые. Судя по всему, это были какие-то афганцы. Вот, чтобы при следующем нападении Беркута не быть беспомощными. Я понял, что народ будет защищаться. Потом эпицентр народных протестов с Михайловской площади опять переместился на Майдан. Там было два Майдана, один на Европейской площади, один на самом Майдане, один был с политиками, один был без политиков, потом они слились. Потом начались регулярные атаки, началась самоорганизация обороны, организация самообороны, это все уже история. При этом действовал открытый университет, прямо на Майдане поставили сцену, там был видеопроектор, И там, начиная от того, что бизнесмены обучали простых людей там со всей Украины, которые приехали на Майдан основам бизнеса, заканчивая тем, что там приехавший из Петербурга Петр Павленский рассказывал о радикальном акционизме. Действительно интересное культурное явление. Там и музыканты были, там фестиваль документального кино вроде бы был. Это по одну сторону, да, по другую сторону стоял Беркут. И в музее мне показали вершину Беркут-арта. Это такая деревяшка, на которой, как в армии любят, была выжжена выжигательным прибором надпись «Я», потом «Сердце», в смысле «Люблю котлеты». Это верх беркутовского креатива. Там еще были аналогичные надписи, там типа «Вася», «Наташа» и «ДМБ-2014». Вот. И это уже баррикада на Институтской. Я помню, когда я оказался на передней линии, ну вот они во время боя, а это был на следующий, по-моему, день после очередной стычки, вот только построил правый сектор эту баррикаду, и я вышел на передовую. Ну, у меня тогда даже бейсбольной биты не было, я просто вышел посмотреть. Я ощутил себя в каком-то кино. То есть где-то в 50 метрах на возвышении стоит Беркут, они все как глухая стена, закрытые щитами, которые могут в любой момент построиться в римскую черепаху, а сзади стоит катапульта, которая в эту римскую черепаху может стрелять греческим огнем. Тут же обгоревшая дорическая колоннада стадиона, да, тут же звучит какая-то чудовищная боевая музыка на железяках, да, это все напоминает саундтрек какому-то фильму «300 спартанцев», трубач. Он потом трубил там сигналы о наступлении. Горящие шины и прожектора, которые создают какое-то совершенно киношное освещение. Люди с самодельными щитами, в касках каких-то, похожих на каких-то средневековых воинов. И полное ощущение, что это какое-то 4D или 5D кино, еще и с запахами. Да? Единственное, что как-то снимало все сумасшествие, которое могло охватить при созерцании этого. Это вид людей, которые с айфонами, айпэдами это все стримили. Но это еще усиливало сюрреальность восприятия, да, снижало кинематографичность, усиливало сюрреальность. Но еще нельзя не упомянуть Мастерскую сотню, которая была в Украинском доме. И особенно Мастерский Барбакан. Но Барбакан – это передовая башня перед крепостью, а Мастерский – это художественная, которую организовали художники круга галерея «Бактерия», такие Олег Саман, Иван Семисюк и Андрей Ермоленко, и их друзья-архитекторы, которые из поддонов деревянных соорудили очень остроумную архитектурную конструкцию, которая была им превращена в галерею. Она же была там каким-то укрепленным пунктом, да, и там же висели, вот ее разобрали недавно, там висели их работы, там происходили какие-то художественные события. Мало того, что сам Майдан был грандиозной инсталляцией.
Он продолжает ей оставаться.
Ну, это уже не то. Это уже бомжатник, к сожалению, да, он пережил себя. А когда это, он был укреплен и сконцентрирован в кулак, и всегда готов был отразить наступление, там была другая насыщенность. Часто все как-то размыто. Но вот этот Мастерский Барбакан, это было отлично, по-моему.
Я-то всегда уверена, что когда говорят «пушки, музы не молчат», у них только меняется тембр и темпоритм.
Нет, ну, с этой стороны не молчали. С той стороны крутили блатняки шансон для поддержания боевого духа. А с этой стороны были концерты в «Живую океана Эльзы», когда невозможно было пройти. С этой стороны выступали «Дах Дотерс» или там «Пушкин Клейзмер Бэнд». Там было настоящее искусство. Да, ну, наряду с художественной самодеятельностью, конечно, и какие-то сумасшедшие графоманы свои стихи читали. Ну, вела Руслана, лауреат Евровидения, Руслана Лыжечка, там актер Нищук, который сейчас министр культуры. Это было художественное событие. Другое дело, что я сделал потом выставку «Мантру Гетти». потому что меня несколько раздражало то, что, по крайней мере, в начале с людьми, которые прекрасно понимали, зачем они пришли, что происходит, как они к этому относятся. Они пришли именно потому, что сделали свой нравственный политический выбор. Политические лидеры начали разговаривать как... Ну, кстати, это и на Болотной заметил, там, господин Навальный в таком стиле общался, а как с массовкой из детского сада, которым нужно сначала какой-то кричалки сказать, а чтобы все дружно продолжили. Да, вот это какая-то заниженность интеллектуальной планки до уровня детсадовского утренника, вот это немного раздражало.
Как ваша выставка выглядела? «Мантру Гетти», что это значит?
Ну, это просто было название одной из работ «Мантру Гетти», где я выразил какую-то пресыщенность вот этими заклинаниями. Вот. Но там были и другие работы. Вот сейчас вот одна из них в арсенале на шекспировской выставке. Это «Последний день Помпеи», где я поместил в environment реального Майдана персонажей, отсылающих к живописной традиции там 16-17 веков. Я как раз в январе провел неделю в Испании, увидел Прадо и вернулся.
Выставка большая?
Это выставка, посвященная юбилею Шекспира, большая. Как ни странно, она больше получилась о нашем времени, чем о Шекспире.
А ваша «Мантру Гетти» из скольки работ состояла?
Ну, там было несколько живописных вещей. Там были две вещи, которые я сделал буквально на одном дыхании вот в те два дня, когда лилось больше всего крови. Это резня на Хиосе и поднимающие знамя. Одна из них сейчас в Вене. И вот это вот «Последний день Помпеи» и ряд графических листов.
Самый страшный момент за это время физически?
Физически это, конечно, 20-21. Я приехал в Киев 19-го. Я ехал из Одессы и уже... Это все начиналось. Я по интернету следил за новостями, и когда я приехал, уже было страшно. Ну и к вечеру это все рухнуло. К вечеру 21 числа. Ну, тогда я думал, что надо бежать. Но я, чтобы не поддаться психозу, я стал работать.
И, собственно, за эти дни были написаны эти две работы, да, о которых вы говорите. А я хотела спросить у вас немножко об эстетике этих мемориалов «Небесные сотни». Меня, честно говоря, поразила эта аллея на Институтской.
И ну, вообще... Оно такое наивное, народное, очень от сердца, очень религиозное. Там же много людей из западных областей. Там такая почти католическая набожность, она другая немножко. Она как бы во всем разлита, она не только храмовая. В общем, это все очень интимно. Это все как-то очень наивно и трогательно, когда проволочкой привязан венок к тому месту, где какой-то конкретный человек погиб, где возле его распечатанной на принтере полинявшей фотографии горит лампадка. И это на каждом шагу, там же очень много людей погибло, там больше 100 человек, и причем 100 убитых и больше 1000 раненых, это даже для такого серьезного боя в Великую Отечественную войну были серьезными потерями. Все это люди в основном безоружны, хладнокровно расстрелянные. Вообще, эти несколько дней отменили оказавшееся уже установившимся в Европе представление о морали, о гуманизме. Пали в совершенно другую реальность. Если на Майдане 2004 года не было ни одного разбитого носа, здесь... Насилие было, причем потом оно уже с обеих сторон возникло. Но кто возмущался, почему бьют этих тетушек, и говорил, а что вот с ними они могут делать? Они не имеют права их арестовать, как-то удерживать, депортировать, да, их отпустить, они завтра опять придут, опять нападут. Это люди с уголовной моралью, это гопники, и наверное, ничего другого не... Понимают. Я, правда, сказал, может быть, не калечить их, может, какую-то порку публичную. Меня обвинили в кровожадности. Я действительно против насилия, но я понимаю людей, которые к нему прибегли.
Вот мы сейчас имеем волну насилия уже на востоке Украины, причем такую, что она переплевывает то, что происходило здесь.
Конечно.
Поскольку мы все равно говорим о культуре, я полагаю, что отношения со смертью и насилием – это тоже вопросы культуры.
Здесь все-таки подавляющее большинство составляли мирные протестующие. Даже когда они прибегали к насилию, они были мирными по своей сути. Все эти рассказы об оборудованных камерах пыток, ну, может быть, какие-то инциденты с тем, что кого-то избили или ограбили, были. Но массового такого явления не было. Там набраны маргиналы, им сказали: бейте, убивайте, калечьте. Да, для меня разбитая голова Жадана – это ужасный символ того, что происходит на Востоке. Это крупнейший современный поэт Украины, да, для украинской культуры, значит, столько же, сколько там какой-то Гондлевский или Цветков. И там в роли массовых протестующих оказались те люди, которых в Киеве называли тетушками. Но это тетушка — слишком ласковое слово. Это эскадроны смерти, это черная сотня. Есть масса синонимов, которые исторические, которые гораздо более корректны. Это штурмовики, набранные из уголовного элемента и люмпинов. То есть, если здесь была все-таки какая-то благородная мораль, то там люмпинская мораль, и это апеллирование к самым низменным инстинктам. А тут, наоборот, апелляция к высокому была, к чувству свободы. И человек любой, попадавший туда, понимал, что он носитель идеи свободы. Это разные вещи. Даже те, кого мы называем экстремистами, пугают в России правым сектором.
Кстати, что вы о правом секторе скажете российским радиослушателям?
Я знаком с некоторыми людьми оттуда. Я не знаю Яроша лично. Я не знаю рядовых бойцов. Я читаю их сайты, там некоторые публикации вызывают у меня, естественно, отторжение, ну, несоразмерный культ Бандеры, попытки оправдать формирование коллаборационистки, это, конечно, не радует, да, но надо понять, что для них Бандера – это не пример идеологии, это пример повстанца, да, ну, как, допустим, Василий Иванович Чапаев для русского там среднего человека, да, это пример героизма, а не образец для идеологического подражания. И там есть люди очень образованные, интеллектуалы, вполне светские, с взглядами не то чтобы ультралиберальными, но не чуждыми либерализму, при том, что они вооруженная сила, их путь – это представительская демократия. Они националисты, ну, наверное, в той же степени, что Навальный националист. Среди них есть этнически далеко не только украинцы, там и русские, и кавказцы, и что самое страшное, есть и евреи, и не на последних позициях, на ключевых позициях. Да? Далеко не все украиноязычные, хотя стараются говорить по-украински, но в принципе отторжения русского языка нет. И еще должен сказать, они приглашают интеллигенцию, приглашают интеллектуалов, они интересуются их мнениями, вступают в дискуссии, в чем-то соглашаются. Да, некоторые свободно говорят по-английски. Я не могу сказать, что это самая близкая мне идеология, да, которую они исповедуют, но по-человечески это достойные, последовательные, некоррумпированные люди. А идеологических различий в Украине, я думаю, сегодня нет ни одной партии, с которым у меня не было бы идеологических несовпадений. С ними, конечно, тоже.
В последнее время я все больше говорю со своими украинскими знакомыми, друзьями, либо о плохих сценариях, либо о том, что мы не можем предсказать, какими они будут. И каждый раз мы пытаемся понять, что может прекратить.
Думаю, прекратить это может крах путинской империи. Сценарий мы не в состоянии предугадать. Мы все равно воспитаны в... Ну, хорошо, мы мыслим категориями не 21 века, так 20-го, да? Конца 20-го. Это совершенно другая система координат. Путин начал с того, что он вернулся к каким-то довоенным представлениям о пределах допустимого, о правилах игры, а эволюционирует в сторону какого-то мракобесия допетровского. Как бы мы хорошо не знали историю, этого никогда не было, мы не в состоянии найти аналогии. Никогда на протяжении своей истории ни Россия, ни Советский Союз не были конфронтационно антиевропейским проектом. То есть у них одни были страны-союзники, другие враги. Кто, вот все были франкофилами, а Павел стал англофилом, его убили, а кто-то потом стал германофилом. А потом появились большевики, для которых капиталистический мир был врагом, но прогрессивная общественность и угнетенные народные массы в капиталистическом мире были глобальным союзником. Никогда еще со времен, я думаю, Орды не было такого, чтобы Россия противостояла всему миру. Что это такое? Еще никто не... какой-то опыт к этому не приложил. Я не думаю, что Россия в состоянии сохраниться в этих условиях. Но это все-таки относительно долгосрочная перспектива. В краткосрочной перспективе она может попытаться отхватить не только Крым, но и другие куски Украины. Попытка аншлюса полного Украины. Следующей точкой может быть там лукашенковская Беларусь, которая не найдет у Европы даже такой скромной поддержки, как Украина сегодня. А это, в принципе, изгой. Это может быть восстановление большего доминирования на постсоветском пространстве. Это может быть попытка распространения своей сферы влияния и реконкисты там, на страны Балтии, хотя они в НАТО, на страны Центральной Европы. Это может быть идея там, прорыва на Балканы, там, ось Сербии. Там, не знаю, что может быть в голове, может быть контроль над проливами. И водружение православного креста над Святой Софией. И переименование Константинополя в Владимирополь. Я не в состоянии. Ну, понимаете, мы живем во время, когда сначала я поймал себя на мысли о том, что какая-то гротескная футурология Войновича оказывается просто таким легким зубоскальством над реалиями. А сегодня уже глобальная абсурдистская картина мира Сорокина или Пелевина оказывается просто настолько реалистичной. Если Путин, то есть по некоторым сообщениям, точкой, когда он принял решение применять силу, был просмотр какого-то киселевского сюжета, то есть это был явно снятый СНАФ. Пелевинский, и он сам же и посмотрел СНАФ, и решил как бы устроить эту показательную войну. Я, когда начал читать СНАФ, я подумал, что это уже скучно, Пелевин мне надоел, с трудом дочитал до конца, но когда я узнал эту историю, и примерно в эти же дни на сцене Майдана выступал Бернар Анри, в смысле Леви, да, я понял, что я живу в какой-то фантасмагории.
Александр Ройтбурт, художник, одессит, киевлянин. Специальная программа «Радио Свобода. Богема на баррикадах».
Раз, два, три, два!
Там баррикада стояла, там баррикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала.
Интервью с писателем Владимиром Адольфовичем Нестеренко записано в кафе «Ольгин двор». Это бедное место, нечто вроде московского клуба «Аги» на Потаповском. Адольфович – человек из мира контркультуры, известный сетевой персонаж, автор пародийных бандитских триллеров. По его книге «Чужая» в России поставлен фильм. Для сохранения стиля автора мы не купировали его довольно резкие суждения.
Давайте начнем с Майдана. Вы сказали, что сейчас он уже деградировал.
Да, конечно, сейчас деградировал, поскольку наиболее активная часть, она либо разъехалась, поскольку лето пришло, и надо заниматься хозяйством, а активная молодежь на юге, ну, то есть тоже разъехались там, где опасно.
Вы часто ходили на Майдан?
Ну, бывал, но каким образом? Я здраво оцениваю себя. То есть война – это дело молодых. Потому что там проблема, когда бежишь с этим кирпичом или с коктейлем, то важно его бросить и быстро свалить, потому что начинают менты по тебе сразу стрелять. Бросить-то я еще брошу, а вот быстро свалить-то, скорее всего, нет. Скорости уже нет. Война – дело молодых.
Вот что, может быть, какой-то день или два дня, которые в памяти остались?
В памяти осталось, когда Мустафа с трибуны вещал, это было буквально в первый день, и тогда они еще всех допускали к трибуне, то вот он какую-то речь толкал, и вот посмотрел я на него, и так мелькнула у меня фраза в голове: «Даешь каждому городе Афганистан». Вот так оно и получилось. Это цитата из харьковской группы ГПД «Чернавский». Там у него была такая песня. вот это запомнилось. То есть запомнилось много, я много раз там был. Там большое количество людей было, с которыми можно было что-то обсудить и что-то потом делать. Москвичи приезжали, ну, конечно, москвич уже не тот, Азара видел. Достаточно неприятный молодой человек, он производит впечатление сионского мудреца. Ну, по внешности он такой лысый, с бородкой, в очках. А таковым не является, он дурак.
Вы знаете, все русские кажутся немного дураками, когда приезжают и начинают учить украинцев, как им жить. Но давайте все-таки про украинских ребят поговорим. Вы сказали Афганистан. Мне казалось, что это городская война.
В Афганистане тоже не сельская была, поскольку у них как такового же села нет. Они же кишлаками живут, огороженными снаружи саманной стеной. Это такой мини-город, правильно?
Кто управлял этой партизанской войной? Можно так сказать, что были какие-то командиры этой партизанской войны? Или были одни смельчаки, которые не понимали, что делать, кроме как бросать коктейли Молотова?
Нет, украинцы – это живой народ, живой, еще не вымерший от водки, там, от того, от всего, от общей апатии. Это живой народ, и он самоорганизуется. Были, конечно, и командиры, но эта оппозиция, которая сейчас пришла к власти, они не были командирами. Вот правый сектор как образовался. Там был какой-то костячок нескольких организаций. Это социал-национальная инициатива, там Трызуб, потом еще кто-то. Ну, УНАУНСО. Там у них, если 300 человек соберется всех вместе, ветеранов движения, это будет много. А туда сразу молодежь. Туда почему? Только нужна точки кристаллизации. Как только они появляются, народ самоорганизовывается.
По сути дела, до Майдана правого сектора как такового и не было.
Конечно, не было. Не было, я думаю, что он появился незадолго до Майдана. Может быть, за неделю, может быть, за две недели. Когда стало понятно, что ассоциации не будет с ЕС, будет какое-то движение. И вот они решили каким-то образом собраться, поскольку у нас-то и движения не было. Ну, вот такого, это же правое, ультраправое. Но они отличаются от российских правых. Во-первых, они не режут чурок на улицах. Этого нету и не было. То есть, если есть избиение, то это приблизительно раз в год кому-то дадут по голове. Но у нас все-таки учебное заведение, там есть арабы, негры, и как это там, наших девочек ведут в кабинет. Ну, вся эта молодежная. Потому что еще не было никаких правых, а арабов у нас лупили довольно давно. Значит, они вот этим отличаются. Второе, они отличаются национализм украинский. Это богатая идея, если ты хочешь быть украинцем. Он неприменим, допустим, к национализму русскому. Никак. Русский – это имперский. Чтобы нас все боялись, чтобы мы всем владели, чтобы мы расширялись. Украинский национализм – это охранительный национализм. И если ты хочешь быть украинцем, то есть жить в своей стране, заниматься своим делом, и чтобы от тебя все отцепились, у тебя прямой путь в украинские националисты.
А вот стоит ли русским или евреям, или армянам, или кому-нибудь еще бояться правого сектора? В России слово «правый сектор» – это такой жупел. При слове «правый сектор» другие слова возникают, типа «фашисты», «погромы» и так далее, и так далее.
Как и всякий национализм, естественно, он пахнет погромом. Но до погрома нужно довести. Просто так погрома не будет. Ну и люди уже по-другому живут. Кроме этого, у нас нет идеологов. Вот это вот все нечисти, Дугин и прочее, у нас этого нет. В принципе, у нас нет идеологов, и у нас нет четко построенной идеологии вот этих вот погромов. «Правый сектор». Они довольно-таки мечутся сейчас и метались тогда. Все, что у них было, это идеология там, 50-х годов, даже не 50-х, а 30-х годов, ну, бандеровская. Она вся была написана при других условиях для всего другого. То есть это когда был моден национал-социализм. Сейчас снова стал моден национал-социализм, но это, я думаю, только до тех пор, пока народ не поймет, что вот это вот слово «социализм», оно как бы все портит. Поэтому правый сектор не является погромщиками. Кроме того, там есть евреи, и довольно-таки значительное количество. И они руководствуются, там Бандера что-то наваял, что как нам относиться к людям, которые не являются этническими украинцами. Там было три принципа. Первый принцип, если поддерживают нашу освободительную борьбу, значит, это побратимы, братья. Если нейтральны, значит, и нейтральны, то есть земли на всех хватит, а если поддерживают врага, то, значит, это враги. Вот. Единственное, что в этом напрягает, все же эти три принципа написаны, почему они не написаны для украинцев. Ну, вот они так и действовали. То есть, вот эта вот вся риторика, это для того, чтобы завести эту фанатскую и прочую массу молодежную, которая, как и в России, давненько уже на 1488 и тому подобное. Тоже я понимаю, это рассматривают как моду, я, потому что помню, как бандитизм тех времен уже только ленивый не пытался влезть, когда это стало модно. Уже малолетки там, помните, если девочки хотели проститутками быть, а мальчики бандитами и прочее. То есть сейчас вот модно правое движение. Ну и пошла молодежь в правое движение.
Вы сказали, что на Майдане не было социальных лозунгов, а были только лозунги национальные. Невозможно сейчас людей поднять лозунгами за социальную справедливость? Ну, то есть я имею в виду левую идею.
Левую идею, смотря где. На Востоке, пожалуйста, вполне левая идея. Мы заберем все у олигархов. Вульгарная левая идея – отнять и поделить. То, что там Лимонов толкает и прочее. Но на самом деле в Украине левая идея в загоне, и в значительном загоне. С чем это связано? Деградировали левые. То есть коммунисты полностью уже стали на путь социал-предательства. Если мы будем рассматривать в марксистском ключе, то партия регионов – это партия крупной промышленности, крупного капитала. Это фактически владельцы всего в тех регионах, где должен или ты или работать, или уезжать оттуда, потому что у тебя нету своего сада, огорода и так далее. А так, в принципе, Украина мелкобуржуазная, то есть здесь везде у каждого есть свой сад, огород, 6 соток, еще там, а и не 6 соток, а и 1,5 гектара. И все остальное, то есть если выгнали тебя с работы, то уезжаешь, да и работаешь там. Значит, по левой идее. Вот часть стала сталинистами, там борьба есть, такое ужасное объединение. Анархисты, ну их везде мало. Анархисты у нас комнатные более-менее. Нацисты, ну все это условно. То есть у нас более левые нацисты, вот что я хочу сказать. То есть нацисты они себя называют правыми, но на самом деле они левые. Ну как и Гитлер же тоже был левак. Национал-социализм и все остальное. То есть используя правую риторику, один нация, один язык, одна жена, один ребенок. И так лет через 300 уже покончить можно с этим. То есть левые в загоне. Никаким образом левые в этом Майдане не участвовали. Приходили вот в частном порядке, да. То есть и в самообороне участвовали и анархисты, и леваки из России, и леваки приезжали. А в организованном, с тем, чтобы им дали организовать свою сотню какую-то, еще что-то такое, нет.
Были моменты, когда на Майдане было страшно? Вам лично за себя или за людей, за все, что происходит?
Ну, учитывая, что я многодетный отец, то, конечно, страшно было постоянно. Но это такая обычная родительская тревога, просто она стала более сильной. Я запрещал, но вы же понимаете, то есть они уже довольно взрослые.
А сколько лет им?
25, 21, 22. Ну, младшей дочке 5 лет. Страшно было все время по причине того, что постоянно же было похищение людей. Это вот действительно страшно, поскольку их похищали не только с Майдана, их похищали и по квартирам, и по тому и всему. То есть вот это вот, да, действительно страшно, но я как бы подготовленный человек и с этим всем сталкивался и раньше, когда, вы знаете, что даже мирная жизнь, она имеет столько плоскостей, что одна половина не знает, как живет другая. То есть я через это все проходил, вывозы в лес, там, милиция, с копанием себе могилы и тому подобное. И мне было не очень страшно, но, в принципе, вот это вот нагнетание, да, это было страшно. Ну и постоянно там о разгонах, о том. А потом, когда менты уже начали стрелять, то есть они же начали сначала стрелять, заряжая охотничьи патроны в свои дробовики картечью. Вот же, с чего все началось. Убили двоих. Но это не значит, что они стреляли два патрона, выстрелили, двоих убили. Нет, там большое количество раненых картечью, вот это вот. То есть они должны заряжать резиновые свои ружья, дробовики, гладкоствол. А подходят и охотничьи, вот и все. То есть вот когда это началось, уже стало довольно-таки серьезно. Потому что обострение всех этих ситуаций... Ну вот самое обострение ситуации было, когда приняли законы, которые у вас принимали 10 лет. Их приняли у нас в один день.
Это закон Януковича, так называемый?
Да, закон Януковича. Это полностью ваши копировали, но Путин принимал их 10 лет, может быть. Когда запретили предоставлять слово террористам? Это в Вторую Чеченскую, когда запретили там ездить, снимать. И с того времени потихонечку-потихонечку зажимали. А у нас зажали в один день. Естественно, все поднялись на бунт, началось это вот Грушевского. Вот тут уже правый сектор себя проявил. Но это там не один правый сектор был, разные. Первый случай, когда те люди, которые себя позиционировали как ультранационалистов, ну, чтобы этим словом фашисты не оперировать, там, ну, можем оперировать, фашисты, нацисты, первый раз защитили свободу слова. Такого я не помню, чтобы такое было.
А мне вообще кажется, вся эта украинская история, вот современная, она кажется парадоксальной. Ее нельзя описывать в известных нам терминах, и слова «фашист» или там правый или, наоборот, левый и анархист, они поменяли значение.
Давно, давно уже поменяли, давно уже плавает. Давно это все сползает. То есть они там что-то говорят про примат нации над приматом личности, но, однако же, никто из них, ну, не никто, единицы, молодежь застегнута, готова, если нация вдруг посчитает, что тебе нужно, образно говоря, не столяром работать, а работать шахтером в шахте, то я не думаю, что они поедут. То есть это примат нации, это как бы повод для того, чтобы дать в рыло тому, кто с этим не согласен. Но это не повод для того, чтобы самому руководствоваться этими...
Смотрите, в России очень многие люди не понимают, зачем украинцы вышли на Майдан. Не понимают, почему интеллигенция вышла, не понимают, почему студенты вышли, не понимают, почему предприниматели вышли. Можете сейчас сказать, почему?
Видимо, все же из-за национального унижения. То есть это национальное унижение сейчас продолжается с Крымом и вот с восточными регионами, с необъявленной войной. То есть, возможно, придется еще и повоевать, хоть, конечно, я уже и старый, но, возможно, еще придется повоевать. Это я вышел из-за национального унижения. То есть Янукович унизил практически всю страну. Говорят, что он 3 года сам же и раскручивал вот это вот, что мы идем в Европу, это движение. Они забывают, что это у нас записано в Конституции было. О том, что у нас европейский вектор развития. И забывают, что это начиналось еще при Кучме. То есть это фактически за 7 лет примерно до Януковича. И плюс Янукович. То есть 10 лет мы готовились, нас не принимали, нас еще что-то такое. На самом деле они требовали изменить законодательство. А здесь никто не хотел этим заниматься. Порядка 10 лет мы шли по пути евроинтеграции. Значит, второе, Януковича никто вообще уже не признавал. Почему? Первый год он более-менее нормально проправил. Ну, что он сделал первый год? Он первый год вернул себе полномочия Кучмы, которые Кучма получил, чтобы подавить полный разброд, как при Ельцине было. То есть он получил себе полномочия и навел порядок более-менее в стране. Ну, понятно, что при этом порядке, это где-то с 97-го года, при этом порядке многие пострадали. Ну, не так уж, прямо многие-многие. Но Кучма получил эти полномочия. Потом эти полномочия президента были урезаны. А Янукович через суд, через год, себе эти полномочия вернул. Это прошло незаметно. Тоже были Харьковские соглашения. Против них выступали кто? Выступали только националисты. Потому что в 17-м году должен был закончиться аренда Севастополя и прочее. Подписали еще на 40 лет, по-моему, эти соглашения. Я точно знал, что русский флот никогда не уйдет из Севастополя, поскольку я в Крыму бывал и знал, что Севастополь — это русский город, почему там разрешали селиться остальным военным. Если бы не разрешали, был бы такой же никакой город, как и Симферополь, например. И то, что там еще продлили на 40 лет, да хоть на 140. И мало кто вышел. А третье были языковые законы. То есть Янукович ввел русский язык вторым государственным. Тоже выступали против этого националисты. Националисты, и это значительно прибавило им и голосов, и всего. Потому что люди за Украину и прочее. По языковому я тоже не вышел. Почему? Потому что как меня не ущемляли с этим языком, как вот у моего сына не было ни одного урока русского языка. Ни одного. Было, ну, порядка 300 школ у нас в Киеве. Было так, я учился в русской школе, через дорогу была украинская. У кого в семье разговаривали по-украински, то там было без разницы, или в русскую, или в украинскую отдавать. У нас в семье разговаривали по-русски, меня отдали в русскую школу. В институте тоже я учился по русском языке. И разговариваю всю жизнь на русском. Родители мы разговаривали по-русски, их родители разговаривали тоже по-русски, и их, то есть вот на могилах, там на кладбище, то есть там тоже выбито все по-русски. В Киеве разговаривали по-русски. Вот мой сын, у него не было ни одного урока русского языка. Разговаривать он умеет по-русски. А писать он учился по словарю в мобильном Т9, там есть, который подсказывает слова. И вот он научился сам, самостоятельно, он умеет и писать, и разговаривать, и все по-русски. Я знал, что никуда не денется русский язык здесь, и меня этот вопрос не волновал. И он таки действительно никуда не делся, как видите.
Вы себя чувствуете украинцем?
Да, конечно, я себя чувствую украинцем, хотя я не чистокровный, конечно, украинец, но, конечно, я себя чувствую украинцем, поскольку я родился, была украинская ССР. Потом, когда я серьезно уже оторвался от родины, это первый раз меня в армию забрали, в Россию, под Москву. Так вот, сразу чувствуешь, вот и узоры немножко не такие, и елочки не те, вот у нас больше сосны. То есть ты чувствуешь, что это то же самое, но немножко не то. Ну, грубо говоря, сербы и хорваты. Сейчас модно об этом говорить, ну, раздувают гражданскую войну, сербы и хорваты. Вот, и, конечно, я себя чувствую украинцем, потому что все время... И играла радио «Промень народные». И таких, как я хочу сказать, что, наверное, 99% населения.
есть, возвращаясь к тому, за что вышел на Майдан, в том числе за это, за украинскую идею?
Нет, я выходил, чтобы этого быдла не было. Вот это вот надоело уже, уже горько редьки. Ну и кроме того, все, что там происходило до этого, это же было все эскалация. То есть оно все начиналось от Майдана умирал. То есть тот первый, который вышел, какое-то количество людей тусовались. Полностью я его поддерживал. Почему? Власти всегда нужно создавать поводы. Но я знал, что это все разойдется, поскольку там молодежь, девушки, мальчики. То есть все это каким-то образом закончится. И вот когда их отвлекли, эта эскалация, когда произошла, вот уже вышел весь Киев.
Что мне показалось интересным в истории Майдана, что Киев принял всех приезжих, что вот упомянутые вами западенцы или люди с Востока, которые приехали сюда бороться против Януковича, а киевляне не выгнали их, не дрались с ними. Ну, то есть мне показалось, что Киев принял этих людей.
Ну да, естественно. Во-первых, не западенцы приехали, киевляне вышли после этого избиения первые. Западенцы потянулись попозже. Ну, у Киева есть опыт 2004 года, тогда тоже поддержал Киев. И все почему? Мы не хотели вот этой вот власти. Мы прекрасно знаем донецких, мы прекрасно знаем, кто это и что это. Они были донецкие, они были настоящими людьми, когда шахтеры получали по 500, по 700 рублей советских. Вот тогда это были люди, которые хорошо работают, хорошо получают, ездят на отдых, в санатории. Это был промышленный край, все равно это была Украина. Это не была Россия. Вот мы знаем тех донецких. А нынешние донецкие – это загнанные совершенно уже за пределы человеческой, они работают в копанках. Копанка – это нелегальная шахта, которую они долбают. Они в ванной вместо вагонетки используют ванну и лебедку и вытаскивают туда уголь. Там гибнут люди в большом количестве. И все это почему? Условно говоря, 1000 гривен стоит тонна угля на государственной шахте. Это невыгодно. Государство выплачивает дотации. И вот что происходит. В этих копанках они все под ментами, все под СБУ, все под местными олигархами. То есть местный олигарх владеет, а эти с этого кормятся, с этой копанки. Они добывают там уголь, а потом сдают, как произведенный на государственной шахте. То есть шахтер получает свой силикоз, свои трупы, шахтерские семьи получают, а дотации присваиваются. Почему? Это как если бы продавать ворованный уголь. По 1000 гривен за тонну. Вот это вот во что превратился Донецкий край. Его убили, вот это вот компания «Партия регионов», и те, кому она наследовала, то есть это все одни и те же люди. Они были красные директора, потом стали олигархи, потом еще что-то, это все деградировало, расхитители. Мы не хотели донецкой власти. Почему? Потому что донецкая власть несовместима ни с чем. Ну вот представьте, в провинциальной стране, которая является Украина, пришла к власти еще и провинциальная совершенно власть. Все свои, свой круг. Все такое. У Днепропетровских этого не было. Днепропетровские получше. Мы не хотели донецкой власти. Для нас это оскорбительно. Не знаю, чем кончится это для Украины. Еще все только в начале. Еще будет война, еще будет, может быть, разделение, может, временно, надолго. Еще и Россию разрушит весь Запад, а мы потом придем за Кубанью или еще чем-то. То есть будет все что угодно. Может быть, не мы придем, а кто-то другой. Неважно. Но мы свое показали. Мы не признаем быдло.
Владимир, вы сказали, что Украина провинциальная страна, а плохо ли это для нее? Есть ли в этом определении что-то принижающее достоинство?
Ну вот смотрите, чем отличается Москва от Киева? В Киеве, несмотря на то, что все же он должен быть космополитичен и так далее, ну как столица. Ну однако же все равно работает кум, сват, брат и так далее. В Москве это все не работает. В Москве ты или можешь что-то делать, и тогда ты что-то получаешь, или ты не можешь. В Киеве же все же немножко не так. То есть мы, ну, на какое-то количество лет отстали от Москвы, а кое в чем опережаем. То есть кое-что у нас есть получше, это за счет того, что мы ближе к Европе, и у нас ездят в Европу. А Россия самодостаточная, ну, пускай такое и остается.
Я к чему? О том, что Украина, на мой взгляд, прекрасно вписывается в европейский проект, потому что она такая же, как и вот страны Восточной Европы, она во многом похожа.
Это да, Восточная Европа. И мы прошли большой путь, мы были точно такой же совок. Здесь было, как в Питере, это я вам точно могу сказать, что в Киеве было, как в Питере при совке. То есть, когда в Москве ногти стригут, здесь пальцы рубят. То есть, у нас был пресс, Ну, в Питере тоже это было. После ленинградского дела зажали все. Здесь было то же самое. Еще все боялись, что не только его за какие-то мысли и хищения снимут начальство, а еще и за украинский национализм. То есть запреты на профессию было и прочее. У нас была довольно зажатая страна. Мы прошли довольно большой путь. Ну и главное, народы отличаются. То есть русский и украинский народ — это просто разные народы. Я хотел бы, чтобы это понимали. То, о чем я говорю.
Можно поподробнее? В чем они разные? Я, в общем, убеждена, что это так. Да? Но русские думают, что они прекрасно понимают украинцев.
Вообще не понимают. Украинец – индивидуалист. Русский в частном порядке – индивидуалист. То есть за пределами его квартиры заканчивается страна. В частном порядке. Но если свистнет ему начальство, родина позовет, то русский встал под козырек и пошел. Украинец еще должен понять, куда его родина зовет, и родина ли это, и, может быть, это не родина зовет, а кто-то и так далее. Значит, у нас не было никакой, после перестройки, никакой патерналистической политики государства. Вообще никакой. То есть о том, страховая какая-то медицина, о том, какая-то бесплатная медицина, ничего у нас такого не было давно. То есть на нас плюнули, и все мы разгребали сами. Все 90-е годы все это проходило под выживаемость. Мы прошли это все, стало лучше. Как бы народ вернулся к своим истокам. То есть кто такой украинец? Украинец — это в первую очередь из крестьян. Если из крестьян, значит, на что ты можешь рассчитывать? Да ни на что ты не можешь рассчитывать, только на свои труды, на погоду. Урожай есть, урожай нет. Все. Значит, что еще у украинцев? У нас значительный отрицательный отбор был. Кто что-то мог, отсюда сваливал. Или в Петербург, как Гоголь, или на Запад, если была такая возможность. И это продолжалось, продолжалось, продолжалось. То есть я вот тоже русский, московский, грубо говоря, писатель. То есть у нас это все продолжалось, и я стараюсь с местной культурой, ну, старался, дел никаких не иметь. Вообще. Просто мне это было неинтересно, они думают о том, о чем я уже забыл, вот, в массе своей. А сейчас, вот я посмотрел, после революции, с некоторыми можно иметь дело, они, по-моему, одумались. И уже ушли от этого хуторянства. Значит, чем еще отличаются русские от украинцев? Украинцы закусывают, когда пьют, русские нет. Это очень важный вопрос. Что еще? Ну, грубо говоря, украинцы мягче, но на самом деле я хочу сказать, и здесь стоит вспомнить о некоторых неприятных эпизодах, которые были в истории Украины. Но русские не способны вырезать какое-то значительное количество своих соседей в течение небольшого промежутка времени. А украинцы способны, только нужно довести.
Вы имеете в виду сейчас историю польско-украинского конфликта в 20 веке?
А, Волынскую резню, и ее в том числе. Если сейчас свистнешь, чтобы начать Луганскую резню, то же самое было. Сначала довести надо какое-то время. И ее в том числе, а все освободительные движения, Калиевщина, все, а Богдан Хмельницкий, это что было? Ну, это вот оно и было. То есть украинцы на самом деле, они просто их тяжелее завести, но они более лютые, чем русские. А русские что, ему сказали, да он пошел, да и сделал. Украинцы по собственной воле и так далее, просто понимают, что надо что-то делать, так жить нельзя.
Да, если говорят, русский бунт бессмысленный и беспощадный, как Пушкин сказал, то украинский бунт, его не назовешь бессмысленным, но он очень жестокий. Это видно по тем методам, которыми сейчас ведется борьба на Востоке.
Там сначала вещали украинские каналы про Майдан, Бандеры, сволочь. А сейчас русская пропаганда. И там с удовольствием это все смотрит, потому что русские каналы объективнее, лучше украинских. Лучше сделаны. То есть то, что происходит на Востоке, это не вполне украинские движения. Это движение людей, которые знают какую-то свою правду. И оно мотивировано страхом. Они боятся правого сектора, они боятся Бандер. Придут, будут резать и так далее. Это при том, что никого не резали.
Владимир Адольфович Нестеренко, писатель. Последний вопрос не сохранился. Я поинтересовалась, где были бы герои книг Адольфовича во времена Майдана. Он ответил, что, скорее всего, они были бы тетушками, потому что любят быстрые деньги.
Раз, два, три, два!
Горіла шина, шейнішок. Горіла шина, шейнішок. Ой, навезли нам тітушок. Ой, навезли нам тітушок.
«Богема на баррикадах». Специальная программа «Радио Свобода». Автор Елена Фанайлова.
Ой, навезли нам тітушок.
Классный час свободы. Программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе, российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Слушайте, смотрите и читайте «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.